Я не могу обойтись ни один день, чтобы не иметь это тихое время с Богом у слова и молитвы. Если мог бы так выразиться, если вы хотите знать, кто человек есть, кто он, посмотрите, как он проводит свое тихое время с Богом. Тогда вы узнаете, кто он. Не смотреть на все внешнее его жизни, его служение, его дела, как он выступает, но как он проводит свое время, тихое время с Богом, это кто он есть. И если он не имеет времени для Бога и не имеет систематичное регулярное время для Бога, тут что такое не в порядке, тут есть большой дефицит. Но по-плотскому много можно делать. Ну, если Иисус Христос нуждался в этом, мужи Божии нуждались в этом, я нуждаюсь в этом. Следующее для размышления, если я буду здоровый в своей духовной жизни, буду возрастать в своей духовной жизни, я не могу обойти это время с Богом. И тут я не знаю, как крепче это сказать. Это не предложение, хорошо было бы делать. Это необходимое для каждого верующего человека. Это абсолют для верующей жизни. Если он будет возрастать и иметь зрелость в своей духовной жизни, не можно обойти. Теперь, слабый пример, но кто из вас какой-то день провели, что вы не кушали целый день? Нету проблемы. Мы все могли бы выдержать один день. Но если это была бы практика у вашей жизни, долго не взяло бы время, чтобы вы были слабые, а потом были бы больные. И применить это легко к духовной жизни. Мы можем один день пройти без тихое время с Богом. Но если это есть постоянное в нашей жизни, уже говорит, что мы калеки в наше духовное состояние. Здоровые мы не можем быть, потому что мы нуждаемся в это время с Богом, чтобы быть здоровы в наше духовное положение и чтобы возрастать. Это необходимая пища для внутреннего человека. Это общение с Богом, окружаешь это с Писания и с молитвы. Но знаете, много верующих, они проводят всю неделю без тихое время с Богом и думают, что это время, что они проводят на собрании у церкви раз, может, два раза в неделю, это их обеспечивает для духовного здоровья. Никак. Они с голоду умирают. В духовном смысле. Сожаление, они не знают это. Видите, мы можем существовать в наше духовное состояние, но быть очень больные люди. И поэтому много церкви больные, потому что члены с голоду умирают, а они не проводят это тихое время с Богом. Кто мог бы каждую неделю прожить и кушать только два раза? Но большинство существует, их духовное питание, только собрание и все. И в это время аж не принесут Библию. Но нужно возрастать. Нужно кормиться. Можно цитировать Иов 23:12. Он говорит, что Слово Божие необходимое, как ежедневная пища. Это Иов 23:12. И теперь некоторые стихи цитировать, что знакомые, но чтобы дать удар и ударение. Иисус Христос цитирует от Ветхого Завета и говорит, что человек только может жить, если он будет иметь Слово от Бога. Матфея 4:4. И он цитирует Второе Законие 8:3. Матфея 4:4, Второе Законие 8:3. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы знаем это, много на память этот стих знают, но ежедневно все равно упрямы, потому что не выполняет это ежедневно в своей жизни. Апостол Петр выразит это в другом смысле. В первое послание Петра 2:2. Он говорит про это молоко, что необходимое для возрастения духовной жизни. В послании к евреям 5:14 оно говорит про твердое же пища, какая должна быть у верующего. Ну, в одном смысле и другом. Оно говорит про Писание, оно говорит про это время, что проводим с Господом, чтобы мы кормились. Можно дать другой пример. Кто из вас когда-нибудь испытывал одну неделю и не купаться всю неделю? Ну, когда зимой, это еще не так плохо. Ну, скажем, что лето, скажем, что 30 градусов каждый день, и вы не купаетесь всю неделю. Что делается через короткое время? Ну, немножко липкие делаетесь. Может, вы не замечаете этот вон, но другие будут говорить, смердит, и все. Слово Божие нам говорит, что Слово Божие очищает нас. То ежедневно я должен читать Писание и общаться с Богом, чтобы иметь духовное очищение. Я должен мыться каждый день. Но знаете, сколько верующих теперь смердят, воняют в духовном смысле. Но знаете, когда я не замечаю, что я воняю, это когда все, кто окружает меня, воняют так само, как я. Запах одинаковый. А применить это в духовном смысле, все одинаковые, но в духовном смысле воняют. Но это перед один другим, но как это перед Богом? И знаете, тут оно говорит, если мы оскорбляем ближнего, потому что мы не купаемся, как мы оскорбляем нашего Господа, потому что в духовном смысле мы воняем. И там следующие стихи, что говорят, что Слово Божие очищает нас, и мы нуждаемся в это общение с Богом. Псалом 118.9. Псалом 118.9. Ефесянам 5.26. Ефесянам 5.26. Евангелие от Иоанна 15.3. И самое первое, что смогу заметить, и дам только намек здесь, что я не провожу ежедневное время, тихое время с Богом. Я должен замечать, что первое, я избегаю и оставляю эту просто привилегию, что Бог меня вручил. Теперь, кто не любит привилегии? Мы все любим привилегии. Знаете, я одну привилегию имею, что очень люблю. Меня дали от одной линии американской, чтобы на самолете лететь. Это карточка такая. И знаете, скрыто в большинство аэропорт есть комнаты, но эти комнаты закрыты. Туда не имеешь права войти без этой карты. Я никогда не знал об них. Но столько летаю, то потом компания сказала: Дегтяренко, ты имеешь эту привилегию, имеешь эту карту. Для чего оно? Ну, когда ты в аэропорт находишься и нужно 2 часа ждать, это комната для тебя. Я ее никогда не видел. А теперь я, когда прихожу в аэропорт и знаю, что у меня срок там 2-3 часа, я должен ждать, я сразу спрашиваю, где эта комната. Они мне скажут, там и там. А теперь я их вижу. Я войду, покажу свою карту, пожалуйста. Вошел. И что там в этой комнате? Диваны, стулья такие, что можно хорошо отдохнуть немножко. Если хочу, то телефоны. Могу звонить в любое место в мир на свои кредитные карты. Есть места, где я свой компьютер могу включить и работать. Могу факс или электронную почту высылать, получить. А там, с другой стороны, там есть все напивки, что хочу, бесплатно. Ой, я люблю привилегии. Но я имею привилегию общаться с Богом. Видите, безбожник не имеет эту привилегию. Животный не имеет эту привилегию. Возрожденный человек имеет эту привилегию. Но какой глупый Дегтяренко будет на аэропорт сидеть 2-3 часа, не находить себе место, где сидеть, мучиться эти 2-3 часа, а тут есть комната, где есть диван, поднял ноги, может читать любую газету, потому что все бесплатно, все там. Но нужно войти. И дают мне эту привилегию. То значит, я нахожусь у Франкфурта, Я спрашиваю, где эта комната? Мне скажут, такое-такое место. Пошел себе там, отдыхаю и жду, пока мой рейс готовый. Не только это, они мне скажут, не торопись, Дегтяренко. Они, да, там уже объявляют, еще имеешь время, мы тебе скажем, когда уже нужно идти. Не беспокойся. А я туда зайду и скажу, слушайте, что-то не в порядке с билетом. Говорят, не бойся, на компьютер мы все уладим, мы хотим тебя обслуживать. О, привилегия. Ну, слушайте, сколько верующих не используют их и на привилегию, потому что в практике не входят в это тихое время с Господом. И эти двери известные, но мы их должны назначать. Мы должны назначить это время, чтобы общаться с Богом. Другое, знаете, если я не отделяю это время с Богом, я ему говорю, я не ценю все, что ты сделал на Голгофе для меня. То значит, это одно имущество мое, одно благословение, одно привилегие, что я могу встречаться с тобою, но равнодушно буду поступать. Другое, если я буду пренебрегать это, ну не буду использовать эту привилегию, я никогда не буду испытывать силу Божию. Я никогда не буду испытывать освящение, это что Бог может дать. Другое, я не буду испытывать эти возможности, что Бог дает, чтобы я был его сосуд, и он будет меня использовать. Я останусь больным, верующим человеком, немощный, слабый, калека, а потом приду на членское собрание и буду требовать мои права. Понятно? Если я провожу свое время с Господом, сколько имущества я имею. Но самая главная причина, что каждый верующий скажет, и мне просто надоело, у меня нет времени. Каждый человек имеет 168 часов. Каждый имеет одинаковое время. Что есть важное для меня, я все время найду время для его. И мы знаем, что есть много такое, что мы все время найдем, чтобы поделить это время. Попроси рыбака, что он найдет время рыбу ловить. Он перегружен, такой занятый, но скажете ему, слушайте, есть возможность, что в такое-такое место поедем, там есть лодка, ой, будем целый день. Он как-то найдет время, не так? Охотник, если ему будет возможность, он найдет время. Но время для Бога все время нету. Это все зависит, какие приоритеты мы имеем. Рыбу ловить, это может быть приоритет. А чтобы уделить систематичное время для Бога, большинство верующих, говорю, Америка и СНГ, это не приоритет в их жизни, поэтому они не имеют время. Что важное для нас? Если моя жена важная, я буду отделять время для нее. Наша жизнь такая, что, знаете, мы все в командировке, но все равно имеем эти драгоценные времена, где мы уже имеем планы иметь эти встречи, эти отделы и так дальше. Ну вот я вам пример дам, как это Люба заботится больше, потому что она разумная в этом. Но знаете, я после этой командировки, когда из Алматы возвращаюсь домой, я сажусь в Чикаго, это будет поздно, суббота вечером, это будет 14 февраля. Уже имею встречу. Люба меня будет встречать. Но знаете, что пока домой доехать, еще будет 2 часа. А в 8 часов утра Люба будет вылетать на командировку. То уже договор есть. Когда встретить меня в аэропорт, мы домой не едем, в самой близкой гостинице, чтобы покушать вместе, провести время вместе, а утром ее везу на аэропорт. Но все равно есть время. И знаете, есть такие драгоценные моменты, и нужно назначить это время, приоритеты. Я бы хотел каждый день, но служение не позволяет. Но я в общении с Богом должен иметь этот приоритет, что я не могу жить, если не встречаюсь с Ним ежедневно. Оно должно быть такую важность у моей жизни. И знаете, это есть ключ, чтобы иметь это время или не иметь это время. Моя преданность к Богу и Царство Божие. И я не позволю, чтобы кто-то ограбил меня от этого времени с Богом. Я буду это охранивать, сколько бы оно ни стоило, потому что это мое время с Богом. И не позволю, чтобы кто-то украл это время драгоценное с Ним. Если Иисус Христос есть первый в моей жизни, тогда Он должен быть первый в начало каждого дня. И поэтому такой приоритет насчет этого тихое время с Богом. Теперь мы намек уже говорили, что вторая причина это будет, это наша привилегия. Это наша привилегия. То под римские заголовки первый, почему иметь это тихое время. Первое, мы нуждаемся в общении с Богом. Теперь второе, это наша привилегия. Это Бог нам вручил, чтобы мы ежедневно могли иметь интервью с Ним. В это время общение с Ним. И знаете, тут есть четыре главные привилегии для каждого возрожденного. Знаете, если бы я мог бы иметь встречу в любое время с президентом Клинтоном, то бы сказал, вот моя привилегия, с Клинтоном могу иметь встречу. Я не хочу с ним иметь встречу, просто даю это как пример, президент страны. Но я теперь могу иметь встречу с Богом, Он, кто сотворил все. Я могу иметь встречу с Ним, это такое привилегия. Но первое, я тогда должен поклоняться к Нему. Я должен Ему дать, не просить получить что-нибудь. Он достоин, кто Он есть. И видите, это одна тенденция у верующих, это что я получу, что мне дадут, какая польза для меня, какой выход для меня. Если буду это служение тянуть, какая польза будет для меня? Дай, дай, дай. Не сколько книга стоит, а дай. Мы хотим, чтобы нам давали все время. Зачем мне идти на это собрание? Ничего там не получаю. И так дальше. Американцы так само. Это тенденция у человека. Но когда мы признаем эту привилегию, в первую очередь, это что я хочу дать Богу. Это моя привилегия. Псалом 29.2. Псалом 29.2. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Ну что нужно давать? Воздайте Господу славу имя Его. Псалом 29.2. Сколько такие стихи есть? Ну еще один. Псалом 94.6. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колен пред лицом Господа, Творца нашего. Это все говорит про поклонение, славить Его. Повторю эти стихи. Это Псалом 29.2 и Псалом 94.6. Но есть много такие места. Видите, легче говорить членам церкви, чтобы следовали за Иисусом Христом. Но Библия не говорит только следовать за Иисусом Христом, она говорит, чтобы быть ученика Иисуса Христа, оно стоит. То я, когда буду следовать за Иисуса Христа, это никакие подарки мне дадут за мое служение, или какую награду, или что я получу. Я следую за Ним, сколько бы оно ни стоило, потому что я ученик Иисуса Христа, а это моя привилегия находиться с Ним. Другая тенденция, знаете, где мы ограбим себя от этого драгоценное время, это привилегию. Первое это было, что дай, 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 а второе – что, знаете, я могу заменить мое время поклонения перед Богом с занятиями моими. И тут хочу осторожно быть. Но, знаете, сатана, Бог этого мира, он готов, если мы заменим наше поклонение к Богу с занятиями. Знаете, я могу быть занят и назвать это в скобках «дело Божие» день и ночь. И мне еще работу будут давать. И сатана скажет, делай, делай, делай. Потому что если я не провожу это время с Богом, я ограбил Бога от этого, что принадлежит к Нему поклонение. Видите, мы только можем поклоняться перед Ним, если мы имеем это тихое время. Теперь есть возможность на собрание. Мы за это не говорим. Мы говорим про это ежедневное, что должно быть в нашей жизни. Поклонение должно быть раньше служения. Если мое поклонение перед Богом будет правильное в этой привилегии, что я использую в тихое время с Ним, тогда будет служение. Когда человек правильно поклоняется перед Богом, не нужно уговаривать этого человека, чтобы он делал что-то для Бога. Не нужно в силы заставлять его, чтобы он что-то делал. Потому что этот, кто ежедневно проводит это тихое время с Богом и поклоняется перед Ним, он будет занят для Бога. И можно сказать, в любой церкви, американской или в СНГ, все время есть маленькая группа людей, кто тянут все. Остальные, они думают, что церковь имеет такое привилегию имущества, что они присутствуют, потому что это все, что они делают. И, к сожалению, это есть обычай в наших церквах. Америка и здесь. Что некоторые все служение ведут. То значит, некоторые только имеют духовную зрелость и имеют это имущество, что только можно приобрести через правильное общение и отношение с Богом. Но знаете, если я буду поклоняться перед Богом, я буду Ему вручать это, что Он достоин получить. То значит, буду поклоняться перед Ним в полном смысле. Не только, что я нахожусь на колене, но Он будет видеть внутренний человек. Он будет видеть мои желания. Он будет видеть мою любовь. Он будет видеть, к чему я стремлюсь. Он будет видеть, как мне болит в сердце, какие бремя есть, чтобы его дело шло вперед. Потому что провожу это время с Ним ежедневно. И знаете, я когда смотрю на небесах, в послании этой книги, это откровение, и первые эти главы, что говорят про эту картину на небесах, 4 и 5 главы, я вижу, что тут есть гимн небесный. Это хор поет. Они славят его, поклоняются к нему. Это будем делать в вечность. Ой, как скучно будет для некоторых верующих, потому что на этой земле не научились. И они будут на небесах и скажут им, иди в садик, вам еще нужно азбуку изучать, раньше вы сможете в этот хор войти. Потому что эти такие драгоценные слова, только этот, кто испытывает это здесь, в мире, в его отношении с Богом. Откровение 4.11 говорит, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, что Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». И можно следовать и смотреть на 5 главу 11 и 12 стих. То Откровение 4.11, 5.12, два примера. Но если изучать эти обе главы, мы видим, что Он, кто сотворил все, Он, кто есть Искупитель, и нужно поклоняться и славить Его. Это будем петь в хор. И Дегтяренко будет участвовать в хор. На земле Миша бы не позволил бы меня войти. Но на небесах это я войду. И я уже эти слова изучаю, как поклоняться перед Богом. И знаете, эти два пункта самые главные. Что Он сотворил все. Я признаю Его таким Богом. А другое, что Он мой Искупитель. Я буду учиться в моей молитвенной жизни, в мое тихое время с Ним, чтобы Он слышал это. И это все по этой теме, это отделять тихое время к Богу. То я это буду делать от любви, никогда не буду это делать от чувства обязанности. Я буду поклоняться перед Ним, потому что Он достоин, и Он хочет слышать это от нас, как искуплены. Тоже это будет Его желание от нас. Это значит, если мог бы цитировать Иоанна 4:23, где он говорит этой женщине, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Это его желание, чтобы мы поклонялись перед Ним. А когда церковь находилась в положении, где она не горячая, не холодная, как в Откровении 3.20, он говорит: «Сей стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Теперь две старушки использовали этот стих, чтобы мне объяснить благую весть. И благодарен за план спасения, что они объяснили, но они используют этот стих. Но если сделать правильное истолкование, это говорит к церкви, это говорит к возрожденной, это говорит к этим, кто не находится в хорошем положении. Это, что вчера намек дал. Иногда может не этот текст использовать, не этот стих, но Бог свое сделает. Я покаялся, принял Господа как личного спасителя. Этот стих все время драгоценный для меня. А потом много лет прошло, пока чихнулся на эти и начал чухаться немножко, что, обожди, это неправильно, как они толковали. Но я спасенный. И видите, это, что Бог говорит к церкви Иисуса Христа, кто... Она не проводит хорошее время с Богом. Она не холодная, не горячая. Ни сюда, ни туда. Бог желает общения с нами. И сколько Он ждет, чтобы мы открыли эти двери, чтобы Он мог войти. Это Его желание, чтобы мы общались с Ним, и Он готов принять наше поклонение. Так само, знаете, идеальный Отец. Он хочет проводить время с своими детьми. Но сколько наш Господь ждет и стучит, но не открывает для них некоторые верующих. Он хочет им говорить, сколько Он любит их, как Он хочет с ними общаться и так дальше. И для славян это еще больше назначает, потому что такие гостеприимные люди, стол все время будет наполнен чересчур. Бог хочет войти и с нами проводить это общение. Но мы должны открыть эти двери. Он не заставит. Он усилие не войдет. Это привилегия. То первое это будет, чтобы поклонение к Нему. Второе это будет насчет направления. Указание, что можем получить от Бога. Это все под римской этой второй. Мы говорим про эти привилегии, что наши, то первое поклоняться, следующее мы получаем направление от Него. То значит, когда я отделяю это время с Богом ежедневно, это моя привилегия теперь услышать от Него и получить направление через Писание и молитвы. И цитировать несколько стихов. Первый будет в Псалме 24:4. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезам Твоим». 24:5. «Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог, спасение моего, на Тебя надеюсь всякий день». То Псалом 24:4-5. И дам еще следующие стихи, где она указывает, что Он хочет нам давать направление, указание и вести нашу жизнь. Псалом 39:9, 72:24, 142:10 и Исаия 42:16. То это тихое время, что я отделяю каждый день с Богом, Он тогда мне направляет, Он тогда мне дает совет и принимает этот совет от Писания. Но когда я вхожу в это время с Ним, я тогда никогда не спешу. Я даю достаточное время, чтобы размышлять, ценить и слышать Его. И знаете, если больше верующих это тихое время проводили с Господом, никогда не был бы этот вопрос, как я могу знать волю Божию? Потому что ежедневно он учится от Бога, от Бога, и он будет на этом пути. И каждый шаг в его жизни он будет знать, как решать. Будут критические моменты, где мы будем испытаны, и не все время так легко, но я буду иметь доверенность, я буду доверять Его, что Он меня будет направлять. Хоть я ошибку сделаю, Он ее исправит, потому что будет знать мое сердце, и как я с Ним ежедневно провожу это время. Знаете, ученик, это Иисус Христос своими учениками, Он им сколько раз говорил, что нужно отделиться, то иногда и нужно взять отдых. Это Он и заставлял своих учеников. Отдых для физического и для духовного. Я вам скажу, Дегтяренко знает, как советовать, но он это все время сам не выполняет. Но иногда семья как-то устроит, что заставит сделать это. Но сам Иисус отделял время для своих учеников. И интересно, когда Он драгоценные истины разъяснял, объяснял, Он их взял отдельно. Другие не присутствовали. И Бог, когда хочет нам давать откровение, когда Он хочет что-то указывать нам, советовать нам, это потому, что мы регулярно с Ним находимся в эти условия. И Он заставит нас, чтобы мы подумали, раздумали, размышляли насчет наш путь, чтобы мы тогда оценивали нашу жизнь, потому что это тихое время с Ним. Если мы бы другое место знакомое использовать, это Псалом 138:23-24. Псалом 138:23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. А зри, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это в тихое время с Богом. Я даю Ему возможность. Он тогда меня держит на этот путь. Он меня охраняет. На этот путь я возрастаю в моей духовной жизни. Никогда не допускаю, чтобы прошел длинный промежуток времени, чтобы я не исповедовал мои грехи, чтобы я смотрел на все вопросы и условия жизни, взгляд Божий, не человеческий, чтобы перспектив мой был, как Бог смотрит на вещи, и тогда любой деталью в жизни, обстоятельства жизни, я буду знать Его волю, я буду следовать за Ним, потому что Он хочет управлять меня. И я Ему даю возможность, когда я отделяю это время, общаться с Ним. И это Его цель. То каждый день, когда нахожусь с Ним, я посвящаю этот день для Него. Соломон в таких словах это говорит. Это будет притча 3 глава, 5-6 стих. Притча 3, 5 и 6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Такие практичные слова тоже. Но когда Он будет это делать, если мы никогда не имеем времени для Него? То мы хотим изучать Библию, но много раз мы еще не приготовлены, чтобы Он учил нас, потому что наше сердце не готовое. Мы еще не наслаждались и не влюбились с Ним как нужно, чтобы Он нам еще больше открывал. То мы сверхенно знаем много вещей, но в глубины мы не коснемся к ним, потому что эти истины не такие драгоценные для нас. Мы не имеем времени для Бога. То почему Он должен нам открыть? Почему Он должен нам раскрывать эти истины? Почему Он должен нам объяснить, как истолковать места, когда мы не имеем интереса с Ним встречаться? Поэтому я столько времени отделяю насчет этого приготовления, потому что это самое важное. Я использую это время не так, чтобы давать вам вовсю, надеюсь, что вы так не принимаете, но что потом можно передать и Церкви Иисуса Христа. потому что Бог хочет указывать мне Его волю ежедневно. Но я Ему должен показать, что я имею в программе моей жизни время, когда я отделяю для Него, чтобы Он мог мне говорить, чтобы Он мог управлять меня. Когда я Ему показываю, что я делаю бюджет в свое время, имея расписание, что Он может использовать, тогда Он готов мне помочь и это указывать. И знаете, я тогда смогу различать между это, что необходимое, и это, что нужно сделать. Потому что есть много в жизни, что не нужно делать. Можно обойтись с ним. Много дела такие, что можно обойтись тоже. И знаете, с помощью Бога, если Он управляет день, знаете, Он тогда дает порядок в наш день, где мы больше можем исполнить в любой день, чем когда мы ее стараемся выполнить без Его помощи, без Его направления, без этого времени молитвенного и так дальше. Потому что Он тогда, как суверенный Бог, много условий сделает, и мы гораздо больше сделаем в это маленькое время, что мы имеем. Тогда я буду смотреть на проблемы жизни как возможности от перспектив Божьей, любой случай, любые условия. То каждый день я буду говорить Ему, приготовь меня, приготовь мой путь, направляй меня, волю Твою хочу выполнять. И знаете, если занимаюсь личным евангелизмом, если занимаюсь в новое поле, тогда Он меня будет управлять к этим личностям, кто будут готовы. Я в своей силе буду делать, я, может, 10-20 человек встречу, и никто не хочет ничего знать. День начинаю с Богом, и когда Он управляет, тут будут такие моменты, что я никогда не ожидал. Бог управляет. И тогда будут эти встречи, эти контакты, эти необходимые связи, чтобы дело Божие шло вперед. Тогда я напрасно времени провожу, я больше выполняю это время, что Он мне назначает. Знаете, бывают моменты, где время не хватает. Но когда Богу в контроль, сколько можно сделать? А вот я помню, делился с вами, утром в воскресенье пастор звонит, это пару месяцев назад, и говорит, я везу свою жену в больницу, Дегтяренко, ты проповедуй сегодня утром. Я имею час, чтобы приготовиться. Тогда берешь старый конспект, тогда рассматриваешь, размышляешь, и в этот час больше сделаешь много раз, чем ты сделаешь за 10 часов. Но эти условия, они под контроль Бога. Он тогда использует свой сосуд, Он тогда использует для благословения своего народа. Тут никто ленивый не был, Бог это все устроил, и мы верим, что это все под Его руководством. Благословение есть. А что, если Дегтяренко встал в воскресенье утром и говорит, о, мне нужно проповедовать сегодня утром. Что можно вытянуть теперь? Знаете, я мучился, и ничего по себе не нашел бы. Я бы не в воле Божьей находился бы тогда. И знаете, бывают такие моменты, где готовишься всю неделю, и столько благословения получаешь от Бога, а потом в субботу Он говорит, Дегтяренко, это не проповедь для воскресения. Да, но я не хочу менять. Да, но это не проповедь для воскресения. Ну, Господи, я уже сколько времени вложил, но тут что-то другое нужно. Ну, хорошо. И за этот день больше выполнил, чем я всю неделю насчет другую работу. Потому что Бог дал расположение сердца к этому, приготовление к этому, к этой теме. Не это, что Бог хотел, чтобы народ Божий слышал, не это, что готовил всю неделю. А потом пройдет год, а потом Бог говорит, помнишь, что ты там готовил? Это будет хорошо для этой конференции. Ох, и забыл за эту папку. Вытягивай, свежее такое. О, чудно, как это все сложено. Все готовое, теперь переработать свежее. Бог никогда ничего не отложит, чтобы потом оно не было пользы. Сколько такие моменты, сколько такие рефераты или папки, или что-нибудь, то мы делаем, как Бог указывает каждый день. А где-то Он будет использовать. Нету ничего напрасного, когда выполняем для славы Его. Теперь, третье, что хочу сказать под этим, мы говорили, это поклонение к Нему, это Он знаете, направляет нас. Третье, это Он наслаждается в наше общение. И мы наслаждаемся в это время с Ним. И это привилегия наша. И на самом деле, находиться в Его присутствии. Можно цитировать несколько стихов. Первый, это Псалом 15:11. Псалом 15:11. «Ты укажи мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство десницы Твоей вовек». Псалом 15:16. То значит, в Его присутствии есть радость. Вы когда-нибудь размышляли, почему столько верующих сосают на лимон все время? Почему у них нет радости, так трудно им улыбаться, мало времени проводят с Господом? Радость – это в Его присутствии, а потом перетекает в нашу ежедневную жизнь. Это Псалом 15:11. Я потерял некоторых? Хорошо, продолжаю. Тут еще хочу несколько стихи дать вам, потому что это говорит про радость. Радость в Его присутствии, радость в общении с Ним, радость в это тихое время с Ним. То дал Псалом 15:11, теперь Псалом 33:9. 33:9. 36:4. 41, 1 до 3. 62, 1. 72, 25. И Филиппийцам 3:10. И должен себе спрашивать, знаю ли я Христа или только знаю о Нем? Гораздо лучше знать Его, но тогда приоритет будет, как апостол Павел говорит Филиппийцам 3:10. Я тогда провожу качественное время с Ним. Мои беседы с Ним драгоценные. И тогда Он исследует мою жизнь. Тогда я знаю, как применить истины, чтобы знать Его лучше и наслаждаться в Его присутствии. Знаете, если бы Люба тут была бы в этом зале, я бы сказал, я люблю ее. Но знаете, было бы гораздо по-другому, если бы я ее отдельно мог бы взять в комнату, я ей сказал, я люблю тебя. Понимаете, что говорю? Когда тут народ, я только одно могу сказать насчет любовь. Но когда я в комнате отдельно с ней, в тихое время, я ей могу гораздо больше сказать. Обнять, поцеловать. Я буду иметь эту смелость. А перед вами буду воздерживаться. Знаете, тихое время с Богом. Это не где целый народ находится. Я в присутствии Бога. Это мое любезное отношение с Ним. Это как брак, и поэтому Он жених, и я невеста Его. Я хочу отдельно находиться с Ним в интимной любовь. Это мой Спаситель Иисус Христос. Это Его цель, и это будет цель мой. То я не только буду изучать о Нем, я хочу быть с Ним. И чтоб Он мне говорил о себе, то я хочу встречаться с Ним каждое утро. И я знаю, что Он меня ожидает каждое утро. Как приятно прийти, и Он уже там. Иногда мы такие заняты для Бога и с нашими заботами, что мы забываем Его любить. Забываем Ему сказать «Я люблю тебя». Знаете, как говорил, большинство мужчин забывают своей жены, говорит, я люблю тебя. Мы тупые, забываем. Но тут нету извинения, чтобы не говорить Богу, я тебя люблю. Один пророк, это Иеремия, он так сказал, в Иеремии 2:32. Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня не числа дням. Народ Божий забывает его. Мы столько заботы имеем, ухаживаем сами себя, свои условия, свой я, никогда не обижаем себя. Но сколько раз забываем Бога и не скажем Ему «Я люблю Тебя». Четвертое теперь. Первое мы говорили «поклонение», второе «направление», третье «наслаждение», четвертое, чтобы мы возрастали и были как Он. Это четвертая привилегия наша, когда мы отделяем это тихое время, духовное время с Ним. Я буду больше и больше, как Он. Теперь, мы знаем, что Бог сотворил человека как образ Его. Бытие 1.27. Цель Божия, как в Бытие 1.26, чтобы мы были подобие к Ему. Человек избрал путь сатаны. Это Бытие 3 глава. Искупление снова меня восстановило по благодати Его, чтобы я вошел в Его первую цель, это в отношении с Ним. Бог хочет, чтобы народ Его выглядел, как Он. Он хочет, чтобы мы были образ Иисуса Христа. Используя Римлянам 8.29. Ибо когда Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сыну Своему, дабы Он был первородным между многими братьями. Сколько споры идут в богословском смысле на этот стих, а самое главное забываем. Быть подобным образу Сына Своего. То я имею призвание к этому. Это, что Он хочет от меня. Римлянам 8.29. Как можно быть, как Иисус Христос? Первое, быть святым, как Он, через Слово Божие. То значит, я нуждаюсь в это тихое время, чтобы не Он указывал через Писание, чтобы была чистота в моей жизни, чтобы я был святой, чтобы был как Иисус Христа, и эта характеристика была у меня. Это была молитва Иисуса Христа, Иоанна 17.17. Евангелие от Иоанна 17.17. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истину». Освяти их, но через Писание, не возложение руки, через Писание. Наше возрастение духовное и святая жизнь, это больше времени отделяем к Библии и к Писанию, чтобы знать его интимно. И знаете, можно вам откровенно сказать, я думаю теперь, как никогда в своей жизни, я ценю Слово Божие. Я больше хочу отделять время просто читать Слово Божие. Уже накопил тысячи книг, знаете. А теперь себе думаю, ну, Дегтяренко, наконец пришел к разуму. Теперь хоть уже пришло к тебе, где самое важное. Но на самом деле, больше времени отделять, читать Писание. И знаете, это просто наслаждаться в это время и находиться с Господом, и читать в тихие эти моменты Писание, и просто общаться с Богом, и дать Ему возможность говорить через Писание. И знаете, совсем другое открывается. Тут мы не говорим для лекции, реферат, или проповедь, или что-то там вытянуть от Писания. Просто читать, и чтобы Он говорил к сердцу. Просто, чтобы говорил к внутреннему человеку. Но здесь это была молитва на Иисуса Христа, потому что только в этой форме Он может освятить нас. И Он хочет, чтобы мы были как Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы были святые. Но если не имеем это время ежедневное в Писании, как Он может это делать? Через проповедь? Нет. Дегтяренко, он даже не может читать Слово Божие на русском языке. То как вы получите Писание от Дегтяренко через проповедь? Получите, может, истолкование, как применить некоторые истины. Но нужно читать. Нету другой выход. И Бог хочет использовать это Писание, чтобы мы были чисты, святые. Он хочет, чтобы мы были, как Иисус Христос. И знаете, молитва такая. Господи, помоги мне поскорее быть, как Иисус Христос, чтобы Ты готовил меня взять домой. Помоги церкви, чтобы она была такая святая и была образ Иисус Христос, что ты скажешь, уже идем домой, восхищение церкви. Но знаете, иногда смотришь на положение, я говорю про свою жизнь, я говорю про церкви. Господи не так спешится взять нас домой. Понятно. Но это, что Писание хочет делать в нашей жизни. Второе, еще насчет этого возрастения, чтобы быть как Бог. Слово Божие только может менять нас. И я это уже цитировал, только скажу стих. Это второе послание Тимофея 3, 16 и 17. Потому что это Слово Божие нас будет учить. Оно будет наставлять, направлять, тренировать, воспитывать. Все. Но это все в эти стихи уже намек дали. То 2 Тимофея, 3 глава, 16 и 17 стих. Третье, чтобы наш ум менялся, преображение нашего ума, чтобы я больше не думал как мир, а больше думал как Бог. И это тоже только через Писание. Если мог бы использовать один стих, снова мы его знаем, Римлянам 12:2. «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Но обновлением ума вашего. Это только через Писание, не через книги. Это Римлянам 12:2. И это, что Слово хочет делать в нас. Четвертое, это только через обетование Божие, через Его Слово я смогу быть, как Он. Следующий стих. Второе послание Петра, 1 глава, 3, 4 стих. Второе послание Петра, 1 глава, 3, 4 стих. И не возьму время прочитать, но там говорит про драгоценное обетование нашего Бога. И тогда я буду, как Иисус Христос. Но там тоже драгоценные мысли. Второе послание Петра 1, 3 и 4. Следующее. Чтоб Он помог нам через духовные лидеры, чтоб они могли нас учить тоже. Потому что церковь имеет лидеры. Общение наших церквей имеет лидеры. Союз имеет лидеры. И будем молиться, чтобы Бог через них учил нас тоже. Уже много раз говорил, и не стесняюсь это снова говорить. А вот как в Центральной Церкви в Минск есть одна личность, такая примерная. Это дар Божий для Церкви Иисуса Христа. Сколько можно научиться через эту личность, потому что она живет Писание, и через этой жизни сколько можно применить в практической форме, что Бог через опыт жизни уже открыл. Я очень уважаю брата Ломака, и он человек, что отличается от многих, но я его использую как пример. Ему это не говорить, это он никогда не хочет слышать, но такой хороший пример. Это в чем описывается в Ефесянам 4 глава, 12-13 стих. И если мы лидеры где-то, чтобы Бог использовал нас, чтобы мы были помощь такой для наших церквей, там, где мы служение проводим, чтобы через нас они могли получить правильное учение, наставление, ободрение через Писание, чтобы могли возрастать в духовной жизни. И еще один момент. Чтобы мы были как Иисус Христос, потому что достаточно время проводим с Ним. И тут использую второе послание Коринфянам 3:18. Истолкования не буду делать, но этот стих говорит, что будет происходить в нас. Помаленьку будет прогресс, но будем как Иисус Христос. То значит, находиться 5 секунд с Иисусом Христом это не сделает. Но если это будет постоянно, регулярно в моей жизни, то тут, что описывается второе послание Коринфянам 3:18, оно будет в моей жизни, как время проходит. Один пример, что можно использовать, когда смотришь на супружескую жизнь, что уже прожило 50 лет вместе, сколько видим одинаковые в них. Они любят кушать одно и то же, любят делать одно и то же, имеют самые интересы, выражение их мысли. И когда молятся, сколько фраз они потребляют одинаковые. И иногда они аж и начинают выглядеть, как один другой. Потому что столько времени проводят вместе. Ой, чтоб мы так проводили время с Иисусом Христом, когда кто-то встречается с нами, он знает, что мы проводим время с нашим Спасителем Иисусом Христом. Потому что оно будет переходиться, если столько времени будем проводить с Ним. Ну хорошо, по Первой Римской мы говорили, почему иметь тихое время. Первое, мы говорили, мы нуждаемся в общении с Богом. Второе, привилегия. Третье, какие благословения мы можем приобрести от этого тихое время. Это третий пункт. И знаете, тут есть громадные результаты, что мы будем испытывать в своей жизни только потому, что мы отделяем время с Богом. Мы не ищем эти благословения, мы не стремимся к ним, но это результаты, потому что мы столько времени проводим с Ним в тихое время. И тут несколько моментов. Первое, это будет радость. Радость. И дам несколько стихи, чтобы это уточнить. И в другой форме, как раньше. Это будет Псалом 15:11. Псалом 118:47. Псалом 118:97. Псалом 118, стих 162. И Иеремия 15:6. Если мы отделяем такое время к Богу, у нас будет радость. Будет. Ну, повторю быстренько. Псалом 15:11, потом в Псалом 118 будет 47, 97, 162. Иеремия 15:16. И это не искусственная радость, это не подделка, это не заставляю себя, это просто реальное от моей жизни. Еще раз, Иеремия 15:16. Иеремия 15:16. Второе, я буду иметь силы. Это будет Исаия 40:29-31. Это как дать новые энергии нашими духовными батарейки. Чтоб я мог летать, как орел, и смотреть, и иметь перспектив Божий над все, что окружает меня. Исаия 40:29-31. То обновлять мои силы, это что будет, когда я с ним ежедневно нахожусь. Третье, у меня будет мир. Будет мир. И этот мир, что только Бог может дать ежедневно. Этот мир, что я только испытываю, когда я понимаю, что он суверенный, он в контроль, ничего не случается. Это под его управление. Псалом 118:165. Псалом 118:165. Исаия 26:3. 48:18. Потом Римлянам 8:6. Это тоже только можно приобрести через Слово Божие. И это, что происходит в внутреннем человеке, испытывая мир Божий. Повторяю, Псалом 118:165. Исаия 26:3. 48:18. Римлянам 8:6. Четвертое. Стабильность. Если я имею тихое время в чтении Слова Божьего, молитве, поклонении перед Ним, моя жизнь будет стабильная. Моя жизнь не будет так вверх-вниз, вверх-вниз. Она будет постоянная. И с Божьей помощью все время вверх подниматься. Как приближаюсь к Ним, и я есть образ Иисуса Христа. Не как харизматики, что один день очень высоко, на другой день в самой глубокой долине в болото болтается, а потом снова эмоционально поднимается и снова вниз. Знаете, это ненормально. Это только, знаете, когда на прогулке находиться, тогда сесть на такой поезд, что едет вверх, и как это называется? Русские горы или как? Американские горы, хорошо. Но это тогда нормально. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не в духовной жизни. Должна быть стабильность. Но только человек может быть стабильный у своей духовной жизни, когда он получает это Писание. И это нормальная христианская жизнь тогда, твердая, крепкая, стоит на этот фундамент, но не вверх-вниз, вверх-вниз. Это стабильность через Писание снова. Никто другой не может это вручить нам. Это в наше тихое время с Богом. Пятый пункт. И тут это нужно сказать, потому что так Писание говорит. Тут есть успех. И знаете, это не автоматично. Это берет время, это берет процесс, взрелость нашей духовной жизни. Но знаете, по-другому это не можно приобрести. Это никакую конференцию я прошел, где она учит, как молиться. Я теперь думаю, я буду иметь больше ответов молитвы, буду знать, как молиться. Нет, оно начинается с тихое время с Господом, а это другое, все добавочное, чтобы дать нам знание больше о молитве. Но это пребывать с Ним в это тихое время. Седьмое, и намек это уже говорил, другие заметят разницу в нашей жизни. Мы сами не будем замечать разницы, потому что мы ежедневной нормальной христианской жизнью живем, но другие будут замечать. Это будет Деяние 4.13. И видите, когда мы столько находимся с Иисусом Христом, есть больше уверенности в нашей жизни, больше убеждения в нашей жизни, больше смелости в нашей жизни. И знаете, тогда мы служим Его как нужно. Ну хорошо, теперь вторая римская заголовка. Вторая римская заголовка. Это, как мы говорили, будет хороший вопрос, чтобы потом сказать, объясните прежде ответ ваш, это римский второй, а теперь дайте мне четыре пункта назначения и понятие это римское, потому что римское второе говорит назначение, важность, ценность, это тихое время с Богом. То значит, оно есть очень важное для нас. Как пользу. Спасибо. Так вот, все, что уже сказали, должно хоть немножко убедить нас, что это необходимое для нашей жизни. Но тогда вопрос практический. Как это делать? Как это делать? Ну, Дегтяренко, ты уже достаточно сказал, что это необходимо для нас, нужно это иметь. Некоторых, может, ободрил, чтобы они стремились к этому. Но теперь, как это сделать? И тут практические моменты. Первое, и, может, эти четыре пункта скажу, а потом будем их объяснять. Первое. Нужно начинать с правильного отношения. Это будет один. С правильным отношением. А потом будем объяснять. Начинать с правильного отношения. Второе. Нужно избрать специфическое время. Первое. Начинать с правильного отношения. Второе. Избрать специфическое время. Третье. Избрать специальное место. И четвертое – следовать простой план. То первое – правильное отношение, второе – специфическое время, третье – специальное место, а четвертое – простой план. То будем начинать с первым тогда, начинать с правильного отношения. И смысл такой – для Бога это важнее, почему мы что-то делаем, чем что мы делаем. Это говорит про наши отношения. Видите, важнее для Бога мотив, почему мы делаем, не это, что мы делаем или выполняем. И я объясню это через Первое Царство, 16:7. Бог говорит это к Самуилу. И знакомое место, но он там говорит: «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». То это 1 Царств 16:7. На удаление я хочу дать: «А Господь смотрит на сердце». Это самое важное для Бога. То я тогда хочу это время иметь, но Бог хочет, чтобы мое сердце было в правильное положение с Богом, и я хочу это делать, потому что мое отношение с Ним хорошее. Если мог бы использовать еще одно место, чтобы показать, что иногда мы можем что-то правильно сделать, но если неправильное отношение, Бог не принимает. Если наше сердце не в хорошее отношение с Богом, хоть и что-то правильно сделаем, Бог не принимает. То я могу отделять это время к Богу, но если мое сердце не в правильное положение перед Ним, результаты эти не будут, пользы эти не будут, успех не будет. Это второе Паралепименон 25:2. Это Амасия. Он тут совершает, но Бог говорит, не принимая. «И сделал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». Второе Паралипоменон 25:2. То значит, люди смотрят и говорят: «О, Дегтяренко, как хорошо ты это сделал! Положительное, все на свое место». А Бог говорит: «Дегтяренко, сердце неправильное. Может, другие хвалят тебя, но Дегтяренко, никак. Сердце твое не в хорошее положение. Ты это делал, потому что ты знал, там кто-то заметит, что ты сделал, будет тебя хвалить. Приятно тебе, Дегтяренко, но мне это негодно». Но с этим смысле, знаете, хоть и правильное сделаем, если наше сердце не в правильное положение. А вот как? Когда мы входим в это назначенное время, чтобы тихое время проводить с Богом. Первое, я должен ожидать Бога. Я должен ожидать благословения. Я должен ожидать духовные благословения. По-другому сказать, что-то должно произойти в мое время с Богом. Если я буду общаться с Богом, я что-то получу от Бога. Мы не говорим за эмоции, мы не говорим про что-то как экстаз, но будет польза для моей духовной жизни, потому что провел это время с Ним. Это положение мое сердце. Псалом 63:1, это 62:2, извините. Псалом 62:2 говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зары ищу я». Это значит, от самого начала дня я ищу Тебя. Это значит, я что-то ожидаю. Тоже будет Псалом 41:1. То Псалом 62:2, Псалом 41:1. То ожидание, это будет первое. Второе будет ревность. Я не спешу в присутствие Бога, но готовлю мое сердце, чтобы находиться в Его присутствии. Тут нужно тишину, тут нужно избавиться от всех лишних мыслей, забыть про мир, свои заботы. Это тихое время с Богом. Слушайте слова Аввакума 2:20. Аввакума 2:20. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». Я ничего другого не слышу, ничего другого не размышляю, я нахожусь в Его присутствии. Я когда нахожусь в Его присутствии, это не как пошел футбол смотреть. Такой шум, сколько народ. Я с этим кончил, но только мысль. То значит, я не иду для удовольствия, я не иду для шум, я не иду для смех, я не иду для аплауз, я не иду, чтобы аплодировались и так дальше. Это тихое время с Богом. Мы остановились насчет ревность. А третье, я смотрел словарь, чтобы перевод сделать. Это настороже. Понятно? Ну, хорошо. Все пробудились теперь. Но это слово не так... Настороже, да? Ну, тут я стих не использую. Я просто сказать, что когда мы будем встречаться с Господом, чтоб мы не спали, бодрствовали, что у нас нету сна, глаза открыты. А вот смысл. Каждый из нас знает свое состояние. В смысле, когда встаю, что мне нужно сделать, чтобы пробудиться? То я и теперь должен иметь в виду, я встречаюсь с Богом, то я не вхожу. Я, когда вхожу в встречу с Богом, глаза открыты, я теперь готовый. Это не момент, где я буду отдыхать, это не буду... Теперь использовать, чтобы еще 2-3 раза хрипеть. Это есть время, что теперь я начал готовиться перед вечером. То значит, я уже готовился вчера, когда утром встречаюсь. То значит, я уже благовременно пошел спать, чтобы поделить ему это время утром, что он достоин от меня. И знаете, если вы подумали бы иногда, сколько раз уже вечер приходит, о, еще рано ложиться спать. Ничего не делаете, что такое важное, но еще рано, еще час. И все время можно с чем-нибудь заниматься, теперь уже можно ложиться спать. Где вы могли бы ложиться спать и уже быть готовы для утра? А другое, оно входит в обычай жизни потом. Но можно изменить немножко порядок, чтобы немножко раньше ложиться спать. Теперь каждый из вас знает ваши условия, семейные жизни и так дальше. Но тут я хотел бы намек дать. Если раньше ложиться, тогда можно раньше вставать. Раньше вставать, тогда нужно хорошо выспаться. Я могу, знаете, 5-6 дней подряд провести, где я очень мало сплю, но потом должен догонять. Ну, в моей ритм жизни это нормально, 6 часов сплю, это хорошо. И я готов иметь эту встречу, готов работать, заниматься. Но бывают моменты, где, знаете, я знаю, что в субботу я никакие занятия не имею, то еще могу лишний час еще поспать. Но стараюсь все время... в это одно и то же время ложиться. Теперь, условия не все время позволяют, потому что у нас иногда комитет, оно идет от 4 часов до 11:30, 12 вечером. Ну, хорошо, я ничего не могу сделать, не имею контроля над этим. Утром стараюсь встать, как все время, немножко труднее, но в следующий день я уже снова стараюсь в ритм войти. Так само в командировке я стараюсь поскорее войти в ритм, чтобы у меня был порядок своей жизни, ложиться спать, вставать и так дальше. Но чтоб, когда я встречаюсь с Богом, у меня нету полсона, то значит, тут практическое. Для некоторых это значит, ты устал, теперь нужно побриться, нужно выкупаться, быть уже одетый, чтоб встречаться. Если это не сделаешь, ты полмертвый все равно, никакую пользу ни для себя и ни в общении с Богом. То мы знаем наши условия. Есть некоторые, что они должны какое-то физическое напряжение сделать, выкупаться, и тогда они готовы. Каждый знает свою натуру, свое состояние, что нужно сделать. Но это такое практическое. Но когда сели или на колени с Богом и находимся, чтобы тогда это время не было потеряно, потому что мне еще сон есть, еще не могу хорошо думать, голова еще немножко кружится, но это время, что уже я готов иметь эту встречу. Четвертое, тоже практическое, но в другом смысле, я должен быть готов и быть послушный. То значит, я буду встречаться с Богом, проводить это тихое время. Теперь мое намерение не такое, ну, если мне не понравится, я не буду делать. Если мне это по моему вкусу, я буду делать. Я тут уже не вхожу с таким духом. Я вхожу с желанием, я буду послушный, что Бог мне будет открывать, что Бог будет мне говорить, что Он мне будет указывать через мое общение, молитвы с Ним. По-другому сказать, я все буду делать, что Он хочет от меня. Я все буду стараться выполнять, что Он мне будет говорить. И с таким целью я вхожу в общение с Ним ежедневно. Евангелие от Иоанна 7:17 говорит так. Иоанна 7:17. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Бог скажет нам через Писание, через молитвы. И слушайте, это не будет каждый день в какой-то особенной форме. Тут мы не говорим за экстаз, но когда я практикую это ежедневно, я буду в воле Божьей. Но я должен иметь этот дух, где я готов быть послушным. То я тогда готов с Ним иметь эту встречу, но я уже решил, что я Его волю буду выполнять, чтоб оно мне не стоило. Что бы он ни требовал. Это все мы говорим за правильное отношение нашего сердца, когда мы входим в это тихое время с Ним. Это был первый пункт. Второе, мы намек дали, что это будет избрать специфическое время. Это значит, когда и сколько. Теперь, каждый из нас, Бог сотворил нас с другой натуры, по-другому. Общий принцип или закон, выбирай это время, где ты действуешь самое лучшее. Теперь, есть личности, что они самое лучшее действуют, это когда уже все легли спать, и тогда они могут бодрствовать. Это значит молитвенно, изучение Слова Божия, тихое время с Богом. Я скажу, когда был студентом в колледже, в семинарии, это было самое лучшее время мое. Я был настроен в такой форме тогда. А потом, знаете, в семейной жизни, в служении, мне пришлось перестроиться совсем по-другому. И теперь я живу это рано утром. То значит, моя голова работает самое лучшее утром, самое свежее тогда, самое большее. Насчет, ну, я могу заниматься, тут могу серьезное, техническое и так дальше. Мне слова не хватает по-русски, но это время, где голова работает 100%. Продуктивно, спасибо. А когда уже вечером, знаете, мне уже 9:30, уже трудно. Иногда Люба улыбается, потому что все гости, а тут уже к 9:30 идет. Я все в своей силы, чтобы поддерживаешь ее, улыбаешься и смеяться. Но как сказать гостям, уходите, я хочу идти спать. Не можно тоже. Бывают такие моменты тоже. Если знают меня хорошо, я скажу, ну хорошо, продолжайте общаться, я иду спать. И смело сделаю, и все. И никто не обижается. Меня знают хорошо, и знают, почему ложусь, и так дальше. Но нужно знать людей, они должны знать тебя, чтобы такую смелость иметь. А когда я с родственниками или своими, то я смело уже, хорошо, мое время пришло, до свидания всем, и ухожу, и все. И потом они закрывают двери, потому что слишком крепко хриплю, знаете. Но знаю, что я сплю, я не просто скрываюсь от них. Я имею доказательство, что тут теперь уже сон. То каждый из нас должен избрать это время, где мы самые продуктивные, свежие, и голова работает. Я не должен, знаете, все делать, а потом остатки оставить Бога. Ну хорошо, я все сделал, что хотел этот день. Господи, теперь я с тобой буду иметь тихое время. Ну, это пройдет, может, один раз. Нам нужно дать самое лучшее время для Бога. Это значит, я когда в самое лучшее состояние, 100%, я тогда хочу с Богом встречаться. И для моей системы это рано утром. Рано утром, потому что эти условия такие, что отлучаются от всех других условий моей жизни. То рано утром факс не работает, телефон не работает, компьютер, электронная почта не работает. Никто не хочет со мной беседовать в 4 часа утра или раньше. То без проблем, но это мое время с Господом. Папа так само встает, знаете, то я когда свое делаю, я знаю, что уже папа встал тоже, то он обычай имеет такую тоже, то он свое время проводит, я свое время. Ну, это мое самое лучшее время. Ну, намек там, я замечаю от Писания и от духовных людей, что большинство имеет это условие. То значит, раньше жизнь начинается в этом свете, тут уже есть встреча с Богом, и это драгоценное время. Я замечаю, что это была практика в Иисусе Христе. То раньше ученики устали, он уже имел встречу с своим Богом Отцом. Один пример, это Евангелие от Марка 1:35. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Там он проводил время с Богом Отцом. Там он услышал слово от Бога для этого дня, и что он будет преподавать, что он будет учить, он будет выполнять волю Богу Отцу. Дам несколько примеров от личности в Библии тоже. Авраам, это была его практика. Бытие 19:27. Авраам, Бытие 19:27. Иов 1:5. Иов 1:5. Яков, Бытие 28:18. Бытие 28:18. Моисей, это будет Исход 34:4. Исход 34:4. Анна и ее муж, 1 Царств 1:19. Анна и ее муж, это 1 Царств 1:19. Давид, Псалом 5:4. Давид, Псалом 5:4. И тут там еще следующие стихи, и сравнить их с этим. Псалом 56, 8 и 9. Псалом 56, 8 и 9. Псалом 89, 14. Псалом 118, 147. 118, 147. 142, 8. 142, 8. Исаия 26, 9. Иезекииль 12, 8. То когда исследуем все эти примеры, это не указание от Писания, что нужно рано утром это делать. Но это намек, что, или ударение, что так практиковали много. Но самое главное, это чтобы поделить это время в течение дня, где мы самые продуктивные, чтобы иметь это тихое время с Богом. Когда я исследую историю церкви, известные люди, я вижу, что большинство из них утром рано вставали, чтобы иметь это время с Богом. Один, я не знаю, если по-русски перевели книги, Хадсон Тейлор, перевели его на русском еще, был миссионер из Англии в Китае, то много драгоценного описано о его жизни, его служении и так дальше. Но он это рано утром вставал, но он имел такое выражение – никогда не настраиваешь инструмент оркестра после выступления. Это глупость. Логика – это настраивать инструменты раньше начинаешь. Его смысль, я начинаю день, я буду начинать с Богом. Я не буду начинать с Богом, когда день кончился. То значит, уже день кончился, а теперь я буду иметь это тихое время с Богом. И это было условие его жизни, и большинство это духовные люди так делали. Но снова утверждаю, это только предложение, это не говорит, что одно время лучше, чем другое. Ну, мы должны посмотреть на обстоятельства нашей жизни. Но самое главное, я должен себе спрашивать, что Иисус Христос имеет первое место в моей жизни, потому что я хочу уделить самую лучшую часть этого дня для Него. Это о чем говорит в Матфея 6:33, где оно говорит: «Ищите же прежде Царство Божие». Это приоритет. Теперь, врачи нам говорят, что самое важное для человека – это хороший завтрак скушать. То значит, если остальное не будешь кушать этот день, ну хоть завтрак, чтобы он был здоровый. Теперь, это медики говорят. Я это не выполняю в практике, но я знаю по медицинскому, что это что практикуется. Я знаю, что в СНГ сколько раз находился в условиях, где тут уже суп и все выложат. А я не привык. Но когда положили, я кушаю. Но я привык скромно. Но это нехорошо. Завтрак должен быть самый лучший обед, что вы будете иметь целый день. И по-славянскому это правильно, правильно. Я был воспитан так, мои родители тоже, все на столе было во время завтрака. То тогда и все эти колбасы, и сыр, и хлеб, и что там не было. Ну, я так вырос тоже. А потом переключился по-американскому, но сало никогда. А потом начал по-европейскому, потом по-американскому, где скромно. Обычно это только суббота-воскресенье, так, большой завтрак, знаете. А так не привык к этому. Но в духовном смысле это тоже правильно, что самая лучшая духовная наша пища, это чтобы начинать день правильно. И а вот по какой причине. Утром, то мы еще не начали заботы, проблемы, условия жизни. То мы свежо встречаемся с Богом. После хороший отдых. Знаете, пастор Билли Грэм один, он тоже уже старик, Стивен Олферд, и он хороший советник Билли Грэм и в настоящее время. Если он книгу выпустит, Стивен Олферд, хочу читать ее, потому что очень духовный человек, и все время ему Бог что-то покажет, что может поделиться с церкви. Были моменты, где он и конспект готовил для Билли Грэм, потому что Билли Грэм проходил трудные моменты, а он как пастор, он и конспект дал Билли Грэм, и его подготовил, чтобы он мог выполнить. То значит, и Билли Грэм имеет моменты, где ему очень-очень трудно. И был такой момент, что рассказывал, когда в Англии он нуждался у Стивена Олферда, чтобы ему и конспект дать. И никакой стыд тут нету. Билли Грэм, вы знаете, в одно время он был перегруженный, и он имеет такие напряжения, что мы никогда не будем испытывать. Знаешь, интервью или с царем, или с президентом, или с кухаркой у кухни. Он всеми людьми имеет дар с ними разговаривать, беседовать. Но что Билли Грэм не так скажет, сразу в газете объявляется.